Так, ну ладно, давайте потихонечку все-таки начинать. Кто не успел, тот опоздал. Так, ну сначала я немножко хочу поговорить по поводу прошлого занятия. Значит, мы с вами все помним, как мы неудачно промедитировали 19-ю зону. То есть по 19-й зоне обнаружился полный непроходняк. Ну, что значит, что это по 19-й зоне, в том, значит, контексте, в котором мы медитировали? Значит, в этой ситуации это означает отсутствие согласованности общих усилий, необходимых для достижения цели. Ну, мы говорили про Рим, значит, про проблемы Древнего Рима, но и, значит, поскольку медитировали мы с вами, а не Древний Рим, то, значит, вот это тоже говорит и о состоянии нас с вами. Значит, что это означает? То есть стало видно, что при всем при том, что вроде бы у всех у нас, как вот мы собрались ради некой общей цели, да, то есть вот сюда не случайные люди приходят, значит, вот все это слушают, медитируют, работают, мучаются. Значит, то есть вроде бы у нас общая цель достаточно возвышенная. Значит, но на самом деле, значит, у большинства на первом плане все-таки цели и желания личные. Не обязательно низменные, но горизонтальные или, так сказать, средней высоты. Даже поиск собственного предназначения, который, как бы, ну вот мы уже сейчас вроде бы объявили, что вот каждая личность вот стремится найти свое предназначение, ему следовать. Но все равно большинство адрес, как бы, этого предназначения понимают не очень высоко. И ищут его, ну, просто потому, что многие ищут, вот жить бесцельно просто некомфортно человеку. Но ко мне многие обращаются, ну, я говорю не только о присутствующих, а вообще вот кто ко мне обращается, достаточно часто, когда мы на лекциях стали это слово произносить, предназначение, мне даже люди, которые вообще неизвестны, пишут просто письма, человек, который вообще непонятно, занимался он, не занимался, как что, просто приходит письмо: Ирина Владимировна, я хочу знать свое предназначение, расскажите мне, пожалуйста. Вот. Ну, с вами опять же, я, так сказать, объясняю, почему я этого не могу сделать, вот так вот, в таком вот виде, прямо сразу. Вот. Значит, многие просто действительно, вот человеку стало некомфортно жить, как бы, вот не зная своего предназначения, но хочет узнать, ну, имеет право хотеть. Значит, но вот я говорю, что большинство ищут предназначение. Ну, товарищи, мы все время про это говорим, что вот есть матрица эго, на которую мы сначала натыкаемся, когда начинаем предназначение искать, что на самом деле, собственно, это как бы промежуточная инстанция, что, собственно, самое высокое предназначение значительно выше и тоньше, и его невозможно сформулировать, и его невозможно ощутить. Но, значит, тут ситуация на самом деле такая, что если человек даже пытается пробиться выше как-то, вот, кто хочет все-таки вот как-то узнать, значит, то натыкается на препятствия разного рода. Вот некоторые интуитивно что-то чувствуют, вот интуитивно чувствуют, а вот тем не менее хотят вот как-то четко сформулировать, хотят как-то это вот все-таки понять. Кто-то, наоборот, формулирует слишком четко. Или требует формулировки от меня, ну я вот против сказала, от меня, от Веры Валентиновны. И все равно тут, как ни старайся, это все остается в пределах личностных устремлений. Но даже если и удастся как бы вот пробиться куда-то вот немножко повыше, понять, что там есть, вот, собственно, в чем это предназначение, соответственно, понять, осознать. Это вряд ли получится по одной простой причине. Нам всем совершенно катастрофически не хватает сознания. Ну и, собственно говоря, вот эта основная тема нашей сегодняшней лекции, нашего сегодняшнего занятия будет именно связана с сознанием. Вот, но это будет, правда, уже больше в конце лекции. Значит, ну, в принципе, у нас с вами есть реальный выход из этой ситуации. Я имею в виду поиск предназначения, нарабатывать и с 19-й зоной разбираться именно вот в этом вот контексте, вот, что касается согласованности общих усилий, необходимых для достижения цели. Значит, нарабатывать пятое тело и в пятом теле выходить на поля общего волевого устремления, которые там имеются. Ну, значит, вот для этого нужно все-таки, чтобы было сколько-то пятого тела, причем именно вот того уровня плотности, того материала сделано, чтобы это все можно было, значит, как-то проделать. Вот. Но это как бы вот это сейчас. Вот сейчас вот мы в принципе это можем. То есть мы хотя бы знаем, какой путь. Ну, по крайней мере, нам кажется, что мы знаем, так вот точнее сформулировать, нам кажется, что мы знаем, какой путь вот к этому. Может быть, какие-то есть, так сказать, пути другие, или этот путь куда-то нас не туда заведет, но пока вот так вот видится такой путь. Ну, для Древнего Рима, возвращаемся мы к метаистории, для Древнего Рима этот путь был закрыт, ну, просто, так сказать, ввиду наличия отсутствия, как пятого слоя, так и сознания. Поэтому, поскольку цель была поставлена, поскольку, значит, эгрегоры метакультура создавалась для совершенно конкретной и очень важной метаисторической цели, значит, объединение воли все равно было необходимо. И в этой ситуации оно возможно было только как бы снизу, только через инвальтации или принуждение. Эгрегориальные инвальтации были в то время еще недостаточно четкими, но прежде всего ввиду огромного разнообразия вовлеченного в эти процессы народов. Вот мы в прошлый раз про это все говорили. И слишком сильного воздействия нижних зон. В результате даже большинство из тех, кто должен был управлять эгрегориальными процессами, не говоря уже о простом народе, действовали по своим личным желаниям и целям. Поэтому, к чему я это все веду, древнеримская демократия, о которой мы в прошлый раз говорили, как система власти, как система управления, просто в какой-то момент себя изжила. И возникла необходимость в единоличном управлении. То есть возникла необходимость вот в создании империи, вот тот момент, до которого мы с вами в прошлый раз дошли. А для того, чтобы это единоличное управление осуществлять, опять же, двигаясь к вот необходимой цели, требовалось прежде всего, чтобы в воплощении были люди, которые могли бы это делать. Это тоже задача крайне сложная и была для древнего мира, и сейчас, собственно говоря, тоже эта задача. Сейчас, правда, уже больше возможностей. Вот, значит, ну, первая проба пера – это был Сулла, мы тоже про него говорили. Ну, а вот потом пришел гениальный Юлий Цезарь, о котором мы будем говорить отдельно. Но вот именно он и превратил окончательно государство Древнего Рима в империю. При этом сам он был убит, как мы с вами знаем, в расцвете сил. И основной причиной, почему, собственно говоря, вот процессами это исторически допустили его убийство, это именно было рассогласование воли. То есть его убийцы тоже были не какие-то случайные там люди, но мы все знают эту историю, и мы еще ее повторим. Но убийцы были сторонниками республиканской формы правления. А у римлян, по воспоминаниям прошлого, было категорическое неприятие царской власти. Я тоже в прошлый раз на этом сделала акцент. То есть после Тарквиния Гордого римляне совершенно категорически, хотя прошло уже вот больше 400 лет, категорически еще помнили, в памяти это сохранилось, и категорически не хотели царской власти. То есть историческая память очень была сильна. И еще тут был один момент, один нюанс. Дело в том, что здесь же дело в Древней Греции, о которой мы сегодня как раз и будем с вами говорить. Так вот, в Древней Греции тираноубийство оправдывалось. Это была одна из идей вот оттуда, из Древней Греции, которая прочно привилась и в римском сознании. Поэтому убийцы Юлия Цезаря убийцами себя не ощущали, не ощущали себя преступниками. Ну, собственно говоря, и народ их так воспринимал. Это именно как-то вот это вот, вроде бы вот это было в принципе допустимо. Хотя на самом деле это было вот такое очень трагическое событие и для римской метакультуры в том числе. Ну, значит, еще раз говорю, что о Юлии Цезаре, вообще о всей этой истории мы будем говорить отдельно. А сегодня мы с вами поговорим о греко-римской метакультуре. То есть мы уже отмечали, что в греко-римской метакультуре Рим обеспечивал эгрегориальную часть, обеспечивал основную опору метакультуры, а греки, древние греки обеспечивали очень много всего остального. Поэтому метакультура греко-римская. Значит, сегодня мы начнем разбираться с ее греческой частью. Ну, у нас с вами был целый курс про Древнюю Грецию. Там очень много я всего рассказывала. Ну, так сказать, вот до Александра Македонского мы там дошли, до того, как греки пытались империю создать. И не получилось империи как таковой. Значит, про Древнюю Грецию мы с вами прекрасно знаем, что она имела огромное значение, это метакультура, культура. Поскольку греческая культура является фундаментом современной западной цивилизации, нашей с вами цивилизации. То есть, создав свою цивилизацию и культуру, Эллада сделала как бы прививку всему окружающему ее миру. И посеяла семена цивилизации и культуры, многие из которых прорастают только через много столетий. Ну, например, та же самая демократия, которая была изобретена именно в Древней Греции. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Потом именно в этой метакультуре формировались не только смысловые категории нашего сознания, то есть большинство смысловых категорий нашего сознания именно тогда сформировались, но и многие значимые коды и архетипы нашего бессознательного. Ну и кроме того, значит, как мы это мы то, что мы прекрасно знаем, искусство, философия, наука, политика, язык уходят корнями в греческую культуру. И даже что бы ни происходило вот сейчас, вот в наш компьютерный век, все равно можно найти прототип этого тысячелетия назад. Даже если не в реальных исторических событиях, то в мифах и легендах. Ну а для нас, для российской культуры вообще, тут как бы еще и больше вдобавок ко всему, значит, через греков к нам пришло православие, через греков к нам пришла письменность, кириллица, греческие буквы. Вот, ну и в нашем языке очень много слов, понятий просто непосредственно греческие. Ну, я когда читала лекции про Грецию, я все подробно рассказывала. Значит, древнегреческая культура прожила не очень долгую жизнь, ну, по сравнению, скажем, с древнеегипетской или китайской, которые много-много тысячелетий существовали. Но вот, тем не менее, вот ее расцвет, который всего-то несколько сотен лет продолжался, дал человечеству столько, сколько не дала никакая другая культура. Через метакультуру Древней Греции было проведено физический план и опробовано такое количество идей, совершенно новых для своего времени, как никогда раньше и никогда потом. Многие идеи сумели реализоваться лишь через несколько тысячелетий. На тонком же плане также были заложены многие принципы построения метакультур, организации потусторонних пространств и информационных полей, которые использовались еще многие столетия. И сами принципы, и сами эти поля, и пространства. Метакультура потребовала вообще создания этой метакультуры. Ее начало потребовало специальных усилий иерархии Алис, прежде всего по работе с сознанием. Одна из задач была очень важная, необходимо было установить связь с сокровенной книгой. Эта задача была возложена на древнюю крито-минойскую метакультуру. Мы тоже про нее в том курсе лекции говорили, значит, поэтому я сейчас не буду на ней останавливаться. Значит, задача греческой, перед греческой метакультурой, основной вот, кстати, круг задач, который перед ней стоял, значит, это прежде всего, как я уже сказала, работа с энергиями сознания и работа с сокровенной книгой. Это как бы одна из основных задач. Затем перед греческой метакультурой стояла задача усовершенствования человеческой природы, в том числе телесной природы. И не только телесно, то есть создание гармоничного человека. Поэтому наука была призвана совершенствовать его ум, искусство, душу, спорт, тело. Вот. Все это в Греции развивалось совершенно необыкновенно, быстро, сильно, точно, красиво. Затем перед греческой метакультурой стояла задача наработки новых способов спуска в воплощение сущности в верхних зон. Новые способы. В принципе, уже древнеегипетская метакультура наработала достаточно много таких способов разных. В Вавилоне тоже воплощалось достаточно много сущностей высоких. Но вот греки нарабатывали новые способы, более эффективные, более совершенные. Соответственно, совершенно иначе строилась и матрица эго, ну и все остальное устраивало совершенно... И задача была в том, чтобы точнее при воплощении, точнее передавалась сущностная программа, и чтобы ее было легче сопрягать с кармическим клише. Еще одна задача очень важная – это ассимиляция эволюционного опыта соседних эгрегоров и метакультур, осознание его и извлечение квинтэссенции мудрости. Эта задача в том числе она была связана и с темой сознания, и с темой книги, но и сама по себе тоже имела огромную важность. Значит, с одной стороны, то есть ассимиляция вот, при принятии в себя, усвоения, и с другой стороны, распространение и как бы прививка всего нового, всех достижений своей культуры на как можно большее пространство, в том числе и на ближние и дальние эгрегоры и метакультуры. Ну, собственно говоря, вот это начал, ну, это с самого начала греки стали делать, и уже окончательно это вот этим занялся Александр Македонский. Ну и, естественно, как вот в любой метакультуре, крупной метакультуре того времени, необходимо было упорядочивать пространство шарастров, необходимо было организовывать инкарнационный круговорот, пространство посмертия. Мы с вами знаем, что история Эллады была достаточно драматична, и поэтому метакультура все свои задачи в полном объеме, естественно, не выполнила. И в настоящее время проблемы, связанные с сознанием с большой буквы, с сознанием как планетарным сознанием, так и с человеческим сознанием, и с нашим сознанием, эти проблемы снова выходят на первый план. А без их решения, как мы с вами знаем, невозможно ни создание полноценного пятого слоя, невозможно правильная организация функционирования сокровенной книги, невозможно взаимодействие с Эреей, ну и много-много еще чего. Поэтому очень важно из современности, вот из этого метаисторического момента, в котором мы живем, новыми глазами посмотреть, еще раз посмотреть на историю, на метаисторию этой страны, заново как бы оценить, переоценить достижения, ну и также по мере возможности, по мере необходимости и по силе возможности скомпенсировать недоработки, которые там вот были. Ну, потому что мы сейчас имеем гораздо больше способов работы, гораздо больше у нас арсенал энергии, материала, поэтому совершенно другие возможности, прежде всего, конечно, новый пранический поток, ну и все, что вместе с ним сейчас поступает нам, вот, чем мы можем пользоваться. Вот. Ну, мы сейчас, я в общем, про многое из этих вот задач я рассказывала в предыдущем курсе. Сейчас мы рассмотрим только некоторые пункты. И прежде всего, поскольку мы говорили о Древнем Риме, о государственности Древнего Рима, давайте мы рассмотрим государственность Древней Греции, Там была совершенно уникальная система государственная. Там был опробован особый тип государственности, полисный, и особый тип управления, демократия. Значит, это у нас все, очень давно началось это все практически с архаического периода. То есть это примерно начинает где-то с 800-700 год до нашей эры. То есть Древний Рим еще только в проекте был. Когда в Древней Греции это все, ну, не говоря о том, что вообще, кстати, Древняя Греция гораздо раньше зародилась, значительно раньше, чем Древний Рим, но, значит, вот так называемый архаический период, когда, собственно говоря, вот эта полисная организация сложилась, вот это у нас считается с 800 до 500 года до нашей эры. Значит, к этому времени у нас уже существовали крупные метакультуры, крупные государства, Египет, Ассиро-Вавилония, Израиль, Финикия. То есть греки начинали свою метаисторическую, продолжали, так сказать, свою метаисторическую жизнь уже в окружении достаточно развитых культур и метакультур. Ну, мы говорили, когда мы говорили про Рим, я говорила, что римляне очень охотно тоже вот, значит, усваивали достижения других культур, соседей своих. Но греки усваивали достижения других культур не так, как римляне. То есть греки осознавали, интегрировали, развивали. А римляне относились более утилитарно. То есть вот только что было полезно. Вот им полезны чужие боги, которые вот там то-то делают. Ну, магические какие-то там вещи. Вот это они себе принимали. Ну, по крайней мере, вот тот Рим, который мы с вами пока что рассматривали. А то, что им казалось ненужным, лишним, они это просто, так сказать, обрубали, как уничтожали. Ну, вот как бы, вот, нет, и не надо. Вот. А греки как раз наоборот, греки все это, так сказать, творчески перерабатывали, и все это было им на пользу. Не только им, а вообще всем. Естественно, очень много заимствований было у Египта, у египтян. Даже сами греки в большинстве своем, ну, я имею в виду, так сказать, вот, греков, ученых умственных, они склонялись к мысли, что многие элементы их цивилизации заимствованы у египтян. Даже более того, легенды приписывали основание нескольких греческих городов людям, которые были пришельцами из Египта или принесли египетскую культуру в Грецию через посредство Финикии или Крита. Вот так вот при царях Саисской династии египетской, это 663-525 год до нашей эры, египетская коммерция и искусство переживали большое оживление, а все порты Нила впервые открылись для греческой торговли. Это вот как раз период зарождения греческой культуры. И начиная с VII века многие знаменитые греки – Фалес, Пифагор, Солон, Платон, Демокрит – посещали Египет и находились под глубоким впечатлением полноты и древности его культуры. То есть здесь они встречали не варваров, но народ, который обладал зрелой цивилизацией и высокоразвитыми искусствами еще за 2000 лет до падения Трои. «Вы, греки, — говорил Солону египетский жрец, — просто словоохотливые и поверхностные дети, ничего не ведающие о прошлом». Вот там такая была история, такой был Гекатей Милецкий. Он похвастался перед египетскими жрецами тем, что его родословная, насчитывающая 15 предков, восходит к Богу. И тогда они безмолвно показали ему в своих святилищах статуи 345 верховных жрецов, каждый из которых был сыном своего предшественника, и которые составили 345 поколений с тех пор, как на земле правили боги. Вот почувствуйте разницу. Ну и из египетского культа Исиды и Осириса, по мнению таких греческих ученых, как Геродот и Плутарх, ведут свое происхождение орфическое учение о посмертном суде и связанное с Деметрой и Персефоной мистерии воскресения в Элевсине, элевсинские мистерии. То есть у Египта Греция позаимствовала некоторые ритуалы и способы организации посмертия. Египтяне, как мы знаем, были главными специалистами по посмертию. И греки, многое, конечно, греки создали сами, организовали по-своему, но у Египта они тоже позаимствовали достаточно много. Ну, именно в Египте, вероятнее всего, Фалес Милетский изучал геометрию. У египтян греки заимствовали искусство отливки полых бронзовых статуй, приобрели новые навыки в гончарном и ткацком ремесле, в обработке металлов и слоновой кости. И что интересно, круг в конечном счете замкнулся. В молодости Греция смиренно училась у Египта, а исчерпав свои силы, она, можно сказать, умирала на руках у Египта. В Александрии Греция соединила свои философии, обряды и богов с мудростью Египта и Иудеи, чтобы они возродились к жизни в Риме и в христианстве. Это то, что касается Египта. Влияние Финикии уступало только влиянию Египта. Огромное было тоже влияние. Предприимчивые финикийские купцы действовали как передатчики культуры и оживляли каждый средиземноморский регион наукой, технологиями, искусствами и культами Египта, Ближнего Востока, то есть такие посредники-переносчики. Возможно, что они обучили греков кораблестроению, помогли усовершенствовать приемы металлообработки, изготовления тканей и красителей. Они сыграли существенную роль в передаче Греции семитической формы алфавита, которая прежде развивалась в Египте, Сирии и на Крите. На востоке от Греции находилась Вавилония, тоже к этому времени достигшая уже очень высокого уровня, передавшая грекам систему мер и весов, водяные и солнечные часы, денежные единицы, астрономические методы, ну и астрологические, соответственно, инструменты, записи, расчеты, шестидесятиричную систему деления года, круга и четырех прямых углов, вписанных в круг на 360 частей, каждого из 360 градусов на 60 минут и каждой минут на 60 секунд. То, чем мы сейчас все пользуемся. Ну и, вероятно, из Вавилонии пришло Гесиодово философское понятие хаоса как начало всех вещей. Ну и много-много еще чего. И на востоке также был расположен заклятый враг Греции – Персия. В некоторых, хотя и немногих отношениях, цивилизация Персии была выше цивилизации современной ей Эллады. Ну, в частности, она изобрела такую систему имперской администрации, которая совершенно затмевала неуклюжие гегемонии Афины и Спарты, и не хватало лишь греческой страсти к свободе этой империи. Мы про Персидскую империю будем отдельно говорить, поэтому сейчас я не буду на этом останавливаться. И вот, значит, вот этот вот круг народов, вот это вокруг Средиземного моря, значит, Египет, Вавилония, финикийцы везде по берегам, еще много других стран. И вот среди вот этого вот Греция разрасталась, постепенно разрасталась до тех пор, пока неукротимые, буквально неукротимые эллины расселились на всех островах Эгейского моря. На Крите, Родосе, Кипре. Они осели в Египте, в Палестине, в Сирии, Месопотамии, Малой Азии, на берегах Мраморного и Черного морей, в Италии, Галлии, Испании, Северной Африке и на Сицилии. Во всех этих регионах они строили города-государства, вот тут полисы свои, независимые, не схожие, и все-таки греческие. То есть вот греческая метакультура, она вот так вот была везде этими полисами, так, присутствовала. Значит, это все равно, это была единая метакультура. То есть они говорили по-гречески все, они чтили греческих богов, читали и создавали греческую литературу, вносили свой вклад в греческую науку и философию и осуществляли демократию на греческий манер. Это аристократическая демократия греческая была. То есть, мигрируя, они не расставались с Грецией, они ее уносили с собой. Уносили даже саму ее землю, куда бы они ни направлялись. И почти на целое тысячелетие они превратили Средиземноморье, это можно сказать, в греческое озеро, в центр мира греческого. Вот, значит, теперь давайте мы с вами разберемся, что такое были эти самые греческие полисы, города-государства, какая была государственность, совершенно вот необычная. Больше такого нигде потом не повторялось. Значит, все это началось у нас в архаический период, который, как я уже говорила, начался с 800 года до нашей эры, ну и считается так условно, конечно, условные границы, до 500 года до нашей эры, архаический период. Больших потрясений в это время каких-то не происходило особых. Это было время интенсивного роста экономики, культуры, искусства, роста городов-полисов на территории Греции и колоний по всему Средиземноморью. И именно вот в этот период значительным изменениям и подверглась политическая система. Был сформирован полис как институт власти свободных граждан. Что такое полис? Полис – это городская гражданская община, считающая себя государством. Причем в этом определении особенный акцент делается на роли гражданского коллектива. И эта роль была основополагающей для полисного типа государственности. Не случайно в правовой теории и практике греческого мира полис как государство – осознавался именно в качестве совокупности своих граждан. Поэтому очень важно понять, что же такое, кто были граждане. Такая категория была непростая. Эта категория была новаторской. Она появилась в широких масштабах и стала общераспространенной как раз в греческом полисном мире. На Древнем Востоке эта категория встречалась в таком зачаточном виде, как побочный второстепенный статус. Доминирующим в восточных государствах всегда оставался статус подданного. Это разные вещи. Гражданин и подданный – это разные социальные статусы. В греческих полисах именно граждане в своей совокупности составляли народ – демос. Вот, и это понятие народа, оно очень сильно отличается от того, как народ мы сейчас понимаем. В современном понимании народ – это совокупность всех жителей данного государства. Ну, в понимании, скажем, средневековом, народ – совокупность низших общественных слоев. Феодал бы оскорбился, если бы его причислили к народу. То есть, а античное, полисное понимание не совпадает ни с современным, ни со средневековым. Оно подразумевает, что народ – это совокупность граждан, лиц, пользующихся неотъемлемыми гражданскими, в том числе политическими правами. Иными словами, получается, что народ в данном понимании – это как бы высший слой общества. Лица более низкого статуса из него исключались. Наряду с гражданами, с народом, на территории полиса – жили и другие лица, которые не пользовались гражданскими правами. И их подчас было значительно больше, чем граждан. Ну, прежде всего, это были рабы, рабовладение мы с вами говорили. Потом были так называемые метеки, переселенцы. Женщины, которые не пользовались никакими правами, гражданами тоже не считались. Все эти люди, естественно, не могли не быть частью общества, но при всем при том они не входили в состав гражданской общины, в состав полиса, а следовательно, парадоксальным таким образом, не причислялись к понятию народа. Ну, какие здесь, вот, например, пропорции были примерно представить себе? Ну, значит, недалеко от Афин есть такой замечательный остров Эгина. Он очень большую роль сыграл в свое время в греческой истории. Около 350 года Аристотель оценивал численность эгинского населения в 500 000. Из них 470 тысяч составляли рабы. Представьте себе. Ну, вот я на Эгине была, когда была в Греции, совершенно замечательный остров дивной красоты. Значит, сейчас на Эгине живет 13 тысяч человек постоянного населения. Ну, летом там, правда, очень много народу, потому что там много курортов, и многие афиняне богатые там строят, у них там виллы, дачи, а вот коренного населения там 13 тысяч человек. По сравнению с 500 000, который Аристотель насчитал, вот, немножко убавилось. Значит, или, например, Коринф. А в Коринфе как раз пропорция была совершенно другая. Там на 50 тысяч свободных было всего 60 тысяч рабов. Пропорция совершенно древнему миру не свойственны. Но вот так вот, ну там другие были эти дела свои. Так что членами полиса, гражданами, были только совершеннолетние свободные мужчины, да и то не все, а лишь те, которые удовлетворяли определенным требованиям. Важнейшим из этих требований являлось происхождение, по меньшей мере по прямой мужской линии, от предков граждан. То есть гражданин должен был быть потомком граждан же. Мы потом тоже поговорим еще вот об этих вот родовых делах. Это тоже важная вещь. Вот. Поэтому в классическом полисе такую очень выраженную форму приобретало противопоставление граждан другим категориям населения. То есть гражданский коллектив был в некоторой степени замкнутой кастой такой, которая держала в своих руках всю власть в государстве. И именно колоссальной важностью категории гражданина и гражданства и обуславливались основные особенности полисного типа государственности. Но зато в рамках греческого полиса, вот при этой вот такой вот организации, пожалуй, впервые в мировой истории сложилось правильное и стабильное республиканское устройство, в котором органы власти носили коллегиальный характер. Высшим из этих органов власти, верховным носителем государственного суверенитета, являлось народное собрание, то есть собрание граждан. Ну, во всяком случае, в идеале, в теории. В реальной жизни, в различных полисах, на разных этапах их развития, степень активного участия широких масс гражданского населения в политической жизни была, конечно, не одинаковой. В одних случаях власть народного собрания становилась вполне реальной, в других оставалась номинальной. Но, тем не менее, в принципе, сама сущность полиса подразумевала, что верховная власть находится в руках коллектива граждан, воплощением которого выступает народное собрание. Оно обладает законодательными, судебными, контрольными функциями. Кроме того, обязательно имеется совет. Помимо рассмотрения решения текущих дел, ему принадлежит прерогатива законодательной инициативы. Он вносил на голосование в Народном собрании проекты постановлений. И, кроме того, имелась более или менее развитая система магистратур полисных должностей. Магистратам принадлежала, ну, пользуясь современной терминологией, в основном исполнительная власть. Однако в ряде полисов они также обладали правом законодательной инициативы. Взаимное соотношение между всеми этими факторами было разным в различных типах полисов. Неодинаковыми были и способы назначения магистратов и членов совета. То есть членов совета могли на всеобщих выборах выбирать, могли жеребьевкой, которое считалось как проявление воли богов, или способом кооптации, в разных полисах было по-разному. Разные были и критерии пригодности кандидатов. Где-то это знатность происхождения, богатство, личные заслуги или та или иная комбинация всех этих критериев. В народное собрание тоже могли включаться либо все граждане, либо лишь какая-то их часть. Тоже по каким-то там параметрам, значит, отсекалось что-то. Как где? В разных полисах устанавливались разные режимы. Там могли быть режимы умеренной или крайней олигархии, умеренной или крайней демократии. Полисов было очень много, огромное количество было полисов, поэтому вот везде все было по-разному. Но, значит, у всех у них характерной чертой было то, что вот полисный тип государственности не предусматривал каких-либо особых органов власти, оторванных от народа. Полисы были в полном смысле слова государствами без бюрократии, а их должностные лица, магистраты, выбирались гражданами путем голосования, ну или же с помощью жребия, который считался проявлением воли богов. И поэтому общество и государство в рамках полиса никак не были отделены друг от друга. Гражданская община как бы растворяла внутри себя государственные структуры. Ну, естественно, при всем вышеописанном, греческие полисы могли быть лишь очень небольшими по территории и особенно по населению. Были, конечно, крупные, нетипичные полисные государства – Спарта, Афины, Коринф. А у типового полиса население составляло не сотни и даже не десятки тысяч человек, а просто тысячи граждан. Остального населения, конечно, было значительно больше. Бывало и меньше. То есть полис можно было полностью обойти из конца в конец за несколько часов, или можно было там подняться на какой-то холм и увидеть его весь целиком. А все граждане могли знать друг друга в лицо, и это считалось важным требованием к идеальному, так сказать, полису. И, соответственно, в таких полисах политическая борьба была, так сказать, более, так сказать, конкретно ситуационной. Основные конфликты происходили не по поводу каких-то идеологических абстракций, а в результате несогласия по совершенно определенным вопросам, близким и понятным для основной массы граждан. И естественно, что отношения личной дружбы и вражды между отдельными влиятельными индивидами и семьями занимали весьма значительное место в политической, так сказать, системе координат. Ну и в результате такой организации благо общины обусловливало благо каждого ее гражданина. И это вполне всеми осознавалось. Отсюда налицо был бесспорный приоритет общего над частным, который выражался, в частности, в необходимости полисной солидарности, то есть совместного действия всех граждан полиса для достижения тех или иных общих целей. К вопросу о 19-й зоне. Эта полисная солидарность была одновременно и правом, и обязанностью граждан, вплоть до того, что они в массовом порядке, не на словах, а на деле, ставили интересы полиса выше личных интересов. Отсюда и появление в архаичную эпоху патриотизма, но именно полисного патриотизма, не общегреческого, а полисного. И с этим связаны потом многие проблемы, которые возникали, когда Греция начала воевать, когда, опять же, патриотизм был именно полисный, и каждый полис думал прежде всего о себе. Но при этом, что интересно, этот коллективизм при всей несомненности своих проявлений совершенно не был всевластным. Он сосуществовал, ну, в диалектическом противоборстве с индивидуализмом, с высокой ценностью личности. И нет никакого сомнения, что эта ценность в Греции и в античном мире в целом была значительно выше, чем на Древнем Востоке. Более того, именно в эпоху архаики, когда формировался полис, наряду с коллективистскими, в той же мере возрастали и индивидуалистические тенденции. Поэтому можно сказать, что в 8-м VI веках до нашей эры это было время не только рождения полиса, но и время рождения личности. Ну, если мы посмотрим на эту ситуацию с высоты наших знаний метаисторических, значит, к этому времени был уже рожден восьмой мастер, а это, собственно говоря, программа восьмого мастера, это программа 16-й зоны. Индивидуализация, личностное становление, ну и становление отдельных эгрегоров, то есть то, что полисы тоже индивидуализировались, вот каждый сам по себе рос, это тоже энергии 16-й зоны. Вот. Причем этот индивидуализм очень ярко проявлялся, то есть в состязательности, в соревновательности, которая пронизывала собой всю жизнь греков и оказывала необычайно плодотворное воздействие на культуру, которая определила самобытность и неповторимость. И буквально любая сфера деятельности становилась в Греции полем для состязания. Ну и поэтому совершенно закономерно, что именно в древнегреческой цивилизации впервые в мировой истории появился спорт как самостоятельный феномен. Но, значит, тут, естественно, как мы с вами понимаем, само по себе возвышение значения личности стало, безусловно, позитивным фактором развития цивилизации. Но, с другой стороны, выходя за определенные рамки, этот индивидуализм был способен подорвать целостность и стабильность гражданского коллектива. Ну, то есть 12-я зона, да? Особенно ярко это проявлялось в области политической борьбы. Именно из-за того, что каждый полис был полон яркими личностями аристократического происхождения и статуса, каждая из которых стремилась ни в чем не уступать остальным и превзойти их, конфликты во внутриполитической жизни были, как правило, весьма острыми и приводили к многолетним периодам гражданской смуты. И нередко в архаическую эпоху, а впоследствии и в позднеклассическую, борьба заканчивалась приходом к власти этой сверхличности, который назывался тираном в Греции. И, собственно, сам термин «тирания», «тиран тирании» пошел оттуда. Но в Греции это было просто вот определенное такое вот состояние. Поэтому тирания, таким образом, была характерным проявлением индивидуалистической тенденции в общественной жизни. Я не случайно на этом останавливаюсь, потому что вот в связи, опять же, с Юлием Цезарем это... Вот идея была греческая идея, она была римлянами воспринята в свое время. Полис стремился наложить определенные ограничения на те действия аристократических личностей, которые слишком уж противопоставляли их общине. Поэтому в греческих государствах в период формирования полисных структур зародились письменные своды законов. И основной целью эти письменные своды имели именно определить некие одинаковые рамки для всех граждан, положить предел безудержному индивидуализму. Ну и вот в результате всех вот вышеописанных процессов сформировался менталитет гражданина древнегреческого полиса. Поэтому можно сказать, что классическая полисная цивилизация в период своего расцвета характеризовалась динамичным равновесием между общим и частным, между единством общественного целого и свободным многообразием индивидов с их интересами, между традицией и новизной, не исключавшими друг друга, а сочетавшимися в творческом синтезе. Но греческий мир в целом был... полем большого разнообразия условий и ситуаций при общей полисной основе. И в плане экономическом были полисы, где преобладало сельское хозяйство или была более значительная роль ремесла, торговли. И в социально-политическом были очень разные полисы. Была разная степень активного участия широких масс в общественной жизни, различные типы полисного устройства, аристократическое или олигархическое правление, власть тирана, постепенное формирование демократических структур. Ну и темпы развития разных полисов были разные. То есть двух полисов-близнецов в Элладе нельзя было бы найти. А их было очень и очень много, самых-самых разных. И при этом, значит, существовала единая древнегреческая метакультура. Много-много вот маленьких государств, ну, маленьких побольше, вот, и общая метакультура, значит, что-то было связующее, связывающее их. Ну, прежде всего, у них существовал общий затомис и общий слой мифов. То есть верхушка вся была абсолютно, вот вся была общая, над всеми надстояла. Их объединял общий язык и культура. Это был грекоговорящий мир и культура, соответственно. И очень большую роль играло общее происхождение. Вот это очень важный момент и с исторической, и с метаисторической точки зрения. В полисах основную роль играла родовая аристократия. Ну, вот, по крайней мере, вот на том этапе, который мы рассматриваем. Именно родовая аристократия составляла совет, занимала магистратуры, воевала, занималась науками и искусством. В каждом полисе, ну, за исключением таких крупных, как Афины, вначале был лишь один аристократический род, который вел свое происхождение от кого-то из богов или героев древности. И часто это было действительно так. То есть некая сущность, ну, мы с вами помним историю, да, Греции, значит, воплощалась из атомиса или слоя демов, воплощалась и давала начало роду. И, возможно, и сама потом в нем воплощалась и давала возможность воплощаться другим. Это вот к вопросу о одной из задач греческой метакультуры – наработка способа воплощения сущностей верхних зон. Ну или сущностей, перед которыми стояли какие-то задачи, какие-то, у которых было какое-то такое объемное предназначение. И греки, как и израильтяне, очень тщательно следили за генеалогией. Вот я приводила пример, как похвастались перед египтянами, но оказалось, что египтяне тут во много-много раз, в десятки раз греков переплюнули. И вот это, именно вот это вот давало возможность организовать полисную систему государственности. Здесь было очень интересно, значит, вот много-много полисов, идет эгрегориальная субстанция, благодаря которой, значит, эгрегор становится эгрегором. И вот в древнегреческой метакультуре эта эгрегориальная субстанция как бы разделялась на множество потоков. И каждый полис получал как бы свой вот такой ручеек этой эгрегориальной субстанции. Причем каждый такой поток, каждый такой ручеек обладал свойствами, несколько отличными от других. Поэтому, соответственно, полисные тоже структуры получались немножечко другие. То есть Греция представляла собой как бы такой испытательный полигон. Пробовались самые разные способы организации государств. Ну, при общих неких общих идеях. Вот пробовалось, как вот можно сделать по-разному, можно сделать так, какие способы более эффективные, какие лучше, какие, где, вот как вот все вот это вот. Вот. Значит, и аристократический род, который с самого начала формировался как бы, ну, из специально, так сказать, организованных людей, проводил по мере возможности и токи, и эгрегориальную субстанцию, ну, как мог. И на первых порах скрепляющим элементом полиса была еще и кровная родовая связь. Именно вот за счет этого аристократического рода. Вот. Поэтому удавалось удерживать полис как маленький эгрегор. Ну, кстати говоря, вот и зависимое положение женщины в Древней Греции, и браки, ну, по уровню знатности были связаны с тем, чтобы воспроизводить, значит, высокопородных людей. Ну, Конечно, в жизни это все впоследствии утратило сакральный смысл, уже это было дальше не так, как это было в самом начале. Но вот, значит, вот такая вот у нас история с древнегреческими полисами, с государственностью. Вот потом будем, значит, сравнивать с Римом. Так, значит, теперь, значит, еще мы поговорим, еще есть у нас время, поговорим теперь, значит, основная, главная тема, на самом деле, сегодняшнего занятия, это тема сознания. Значит, опять же, эта тема приобрела очень большую актуальность именно вот в то время, когда формировалась греческая метакультура. И это была одна из главных задач. Значит, это, значит, тема сознания. И связано это было с тем, что в середине второго тысячелетия до нашей эры произошло рождение восьмого мастера. Я уже про это говорила в связи с полисами. Но, значит, это еще, даже в метаисторическом плане, это гораздо большее значение имело вот с какой точки зрения. Одна из основных задач восьмого мастера – формирование, связано с Эреей, с дитя Алис. Так вот, одна из основных задач восьмого мастера – это формирование тех элементов генетического кода нового космического существа, которые связаны с его сознанием. Естественно, что эти программы затрагивали всю ту сторону жизни Алис, которая была связана и с ее собственным сознанием, и с проблемами сокровенной книги. Поэтому я хочу сейчас про сокровенную книгу поговорить немножко подробнее. Мы часто ее упоминаем, но вот так без каких-то деталей, то есть как, ну вот и вот есть вот нечто такое вот. Значит, сейчас я все-таки вот попробую рассказать, ну, по крайней мере, кое-что из того, что мы про нее на самом деле знаем. Ну, прежде всего, сознание в любых формах, от человеческого до стихиального, сознание нуждается в информации. Информация – это пища сознания. А информация без сознания просто-напросто инертна. Так вот, сокровенная книга представляет собой информационную структуру, содержащую в себе, так сказать, универсальное знание. На начальной стадии формирования Алис, в самые первые времена, под книгу были выделены специальные пространства, находящиеся непосредственно под нижним зеркалом, и размерность этих пространств от 8 до 12 пространственных координат. Времени в книге нет. Временных координат там нет. То есть эта информация, она без знания безвременная. Заметим, что в хранилище кармы нет сознания. Носителем информации вот в книге является определенная субстанция. Ну, условно мы ее называем плаз. Энергетическое имя, но оно, так сказать, не очень точно соответствует, но, в принципе, как бы вот так уж дали нам такое название в свое время. Значит, каждому космическому существу выделяется определенный объем информации, обеспечивающий ее эволюционный процесс и позволяющий реализовывать предназначение. Это, ну, как бы, так сказать, инстинктивное генетическое знание поступает в книгу. Причем поступает оно туда не все сразу, а поступает туда порционно, в определенном ритме, который не зависит от Алис. Это процессы более общие. И затем уже, то есть оно туда поступает, и затем уже сама Алис эту информацию считывает, как-то организует и, соответственно, пускает в дело. Поэтому, значит, от Алис уже зависит, как этой информацией она распорядится. Ну, для этого создаются специальные околокнижные пространства, формируется иерархия работы с книгой. Значит, основная здесь у нас, значит, ну, условно говоря, такая стихиалия, мы ее назвали «хозяйка книги». Есть хозяйка кармы и есть хозяйка книги. Это стихиалии огромного масштаба, это стихиалии, комбинированные стихиалии магмы камня. То есть это так как бы многомерным, у этой стихиалии многомерное магматическое основание со множеством, кстати, вот, терминальных окончаний в слое камня. Значит, на данный момент книга состоит из нескольких основных разделов. Прежде всего, это сокровенная книга Алис. В ней содержится информация о потенциальных возможностях Алис, прототипы структуры вещества, ну, как бы формулы, условно говоря, материала слоев, ну и много еще, что там даже непредставимо для нас. Значит, эта информация, она никак не структурирована, но она обладает определенными качествами, определенными свойствами, и она как бы лежит слоями. Вот по мере ее поступления из зеркала поступил один слой, потом через некоторое время еще. И, ну, в принципе, в идеале, как бы вот поступил новый слой, Алис должна была бы его, вот, так сказать, впитать, вобрать, обработать, пустить в дело, как-то, в общем, с ним распорядиться. Но поскольку мы знаем, что эволюция у Алис идет очень сложно, то, естественно, такого вот гладкого процесса никогда не получалось. Поэтому слои как будто пересекаются, так искажаются. То есть, если, скажем, вот не снимается не целиком весь слой, а выхватывается на какой-то кусок по вертикали, там, в общем, сдвижки слоев, в общем, короче говоря, возникают сложности уже вот даже прямо здесь, вот на этом уровне. Но, тем не менее, так или иначе, как-то это все происходит. И информационная субстанция она извлекается, потом она обязательно обрабатывается праническим потоком. Ну, тем праническим потоком, который на тот момент, значит, вот, работает, поступает в чакру Алис, у нас есть планетарные чакры, значит, вот в определенную чакру, и уже дальше распределяется туда, куда ей нужно. Есть специальные стихиалии, которые вырабатывают вещество, так, условно говоря, они вот эту книжную субстанцию коагулируют и дают возможность присоединять атомы сознания. То есть это уже превращается в информацию, ну, более для нас понятную. Ну, тут я уже не буду сейчас рассказывать о детали, это все равно это очень от нас далеко, глубоко, и не нужно нам тут лишнего. Значит, то есть это вот первый сокровенный раздел, сокровенная книга Алис. Это то, что вот было с самого начала, и, собственно говоря, до сих пор она постоянно пополняется в определенные моменты. Ну, так, собственно говоря, так она и будет до конца существования Алис. Кроме того, существует в настоящее время сокровенная книга Эреи. Она начала формироваться, когда родился шестой мастер, когда вообще началась подготовка к процессам зачатия, деторождения. Значит, это раздел сокровенной книги, куда, значит, в нем процессы идут наоборот. Если из сокровенной книги Алис, значит, Алис считывала информацию, в сокровенную книгу Эрей информация, наоборот, закачивается. Значит, но поскольку это информация, как бы это вот субстанция, на которой эта информация, значит, ложится, она определенными свойствами обладает, эта информация должна быть предварительно обработана, то есть она, ну, условно говоря, она должна освобождаться от атомов сознания, атомов времени, материала, она как бы очищается полностью, приходит вот в нужное состояние и уходит, в магму под нижнее зеркало. Эти процессы идут очень-очень сложно, с очень большими издержками и очень неточно. И связано это прежде всего с фантомностью. Потому что информация в нашем мире, то есть внутри Алис вообще, вот вне книги, информация организована по большей части фантомным образом. Фантомность является одним из основных коагулянтов информации. Фантомности разные, более тонкая, более грубая, но тем не менее. И фантомность с самого начала очень активно использовалась при структурировании информации, которая извлекалась из книги Алис. Вот. Ну, естественно, что потом, когда надо было закачивать информацию уже в книгу Эреи, значит, необходимо было эту фантомность разгребать. В результате получилось, что существует вот сокровенная книга для Эреи, и над ней образовалась фантомная книга, куда закачивался материал как бы для Эреи, но он не был приведен, ну или как-то слишком медленно приводился вот в тот вид, в котором мог бы уже поступить в книгу саму. Ну, вот так оно вот есть. Ну и кроме того, существует еще один раздел книги. Это внутренняя книга Алис. Это раздел книги, который был создан третьим мастером, который Алис создала для самой себя. Туда, Алис закачивала собственный опыт, тот, который пока не нужно было переводить в более тонкие формы. Возможно, он будет сохраняться для будущего, пока непонятно, или что-то потом может быть передано оттуда Эреи. Существует иерархия книги, эта иерархия создана первым мастером. Основная иерархия, там, конечно, множество есть более, периферийных участников. Иерархия книги, которая состоит из нескольких групп, нескольких иерархий. Есть иерархия обработки прошлого опыта, опыта прежних воплощений Алис. Есть иерархия сбора опыта по слоям. Есть иерархия, которая специально занимается аккумуляцией опыта для Эреи. Ну и есть интегральная иерархия, которая собирает информацию отовсюду. Причем особенное внимание обращается на ту, которая может быть утеряна. Ну, это иерархии на тонком плане существуют, это иерархии потусторонние. Естественно, очень сложно организованы, сталкиваются в своей работе с очень большими проблемами. Ну, это я просто вам сообщаю для сведения. Но основная проблема, связанная с книгой, ее пространства оказались с самого начала труднодоступны. Поэтому приходилось организовывать не только специальные иерархии, а даже целые метакультуры, которые могли бы с ней работать. Ну вот, например, оказалось, что армянская метакультура как раз и была создана для работы с книгой Эреи. Вот такая же удивительная вещь нам в свое время, когда мы были в Армении, нам она открылась. Вот. Сложность работы с материалом, сложность работы с информацией была совершенно колоссальная. И для того, чтобы как-то эти процессы, хоть как-то это дело шло, создавались, условно говоря, некоторые промежуточные книги. Они создавались в тоническом слое, то есть когда не было возможности сделать запись в книгу, то создавались такие вот в тонике. На уровне слоя камня тоже создавались пространства, куда собиралось то, что должно было бы попасть в книгу. Но это часто было не то, не там, не оттуда, не того качества. Ну и главное, что значительная часть информации внутри Алис, как я говорила, коагулировалась фантомно. Помимо затрудненности доступа, в околокнижные пространства сваливалось огромное количество информационного мусора. По сути дела, книгу все больше и больше заваливал фантомный материал и всяческий мусор. И образовывалась и разрасталась фантомная книга. А тут очень важный еще такой момент, что книга должна очень точно взаимодействовать с кармическим, информационный материал книжный должен очень точно взаимодействовать с кармическим материалом. Вот это вот хозяйка книги, хозяйка кармы, близнецы. Они должны работать совместно. И вот из-за того, что вот, значит, было очень много фантомного материала и всяческого мусора, разрасталась фантомная книга, и в кармические построения попадало все больше и больше вторичного и еще более, так сказать, производного материала. Вот, то есть это, вот. И поскольку я уже говорила, что в тонике создавалось как бы аналог книги, то, что вот, как бы вот для перезаписи эта информация в основную книгу, так вот на самом деле вот, вот эта информация из вот этой запасной книги, эта информация стала использоваться при сборке, при формировании матриц эго. Уже когда люди стали спускаться в воплощение, вот эта тоже информация стала использоваться. Значит, ну, что происходит сейчас? Значит, сейчас, поскольку эта задача сейчас выходит вообще на первый план в связи со всеми вот событиями метаисторическими, организуется единая иерархия, которая будет работать из пятого слоя. То есть как бы вот оттуда вот высовываясь в другие слои, забирая информационный материал, обрабатывая его и потом посылая в нужное место. Вот. Ну вот, значит, ну, если интересно, я могу, значит, вот сейчас просто так рассказать, кто и когда производил записи в книгу. То есть это каждый раз, чтобы сделать запись в книгу, это организовывалось, выстраивалось целая иерархия, это была очень сложная процедура, в общем, это была целая или иерархия, или даже метакультура. Вот. Но, тем не менее, это все происходило, потому что иначе просто было бы нельзя, эволюция бы не двигалась никуда. Значит, ну, это то, что только то, что вот как-то вот так услышалось. На самом деле, возможно, что было гораздо больше, или кто-то еще. Значит, гностики, значит, Арабский Восток. Тоже, вот помните, вот расцвет культуры был на Арабском Востоке, тоже в это время происходила запись в книгу. Масоны, средневековые, настоящие масоны. Община парсов в Индии, это зороастрийцы. Как ни странно, американские индейцы, живущие в Колумбии. В 4-м тысячелетии до нашей эры происходило в Южной Африке. Там, где сейчас ЮАР, в районе реки Оранжевая. В 5-м тысячелетии до нашей эры в Австралии, австралийская метакультура. В Египте во времена Среднего Царства. Ну и самая первая такая вот человеческая работа с книгой была, естественно, в Атлантиде в 16-м тысячелетии до нашей эры. Очень важную роль во всей этой истории... Почему вот вопрос о Древней Греции, сыграли пифагорейцы. Пифагорейцы должны были записать в книгу знания основных принципов, по которым начало развиваться многообразие форм алис. Вот. Значит, это кто записывал, считывал, но считывание книги царь Соломон. Вот он, вот среди прочих его, значит, магических дарований, иерархических каких-то вот его дел, вот в том числе было это. Но это вот примерно вот когда-то вот просто так мы это отслушали, я даже это все не переслушивала потом, ну так вот просто примерно вот так вот. Вот. Ну и медитация у нас с вами, как вы прекрасно понимаете, будет сегодня на 21-ю зону. Я посмотрю, может, потом мы еще пятую добавим, но пока не знаю. Может быть, на 21-ю обойдемся. Единица. Рон, тоон, ра, левис, грон. двойка, рон, тоон, ра, левис, гром. Тройка, рон, тоон, ра, левис, гром. Четверка, рон, тоон, ра, левис, гром. Пятерка, рон, тоон, ра, левис, гром. Шестерка, рон, тоон, ра, левис, гром. Семерка, рон, тоон, ра, левис, гром. Семерка, рон, тоон, ра, левис, гром. Шестерка, рон, тоон, ра, левис, гром. Пятерка, рон, тоон, ра, левис, грон. Четверка, рон, тоон, ра, левис, грон. Тройка, рон, тоон, ра, левис, грон. Двойка, рон, тоон, ра, левис, грон. Единица, рон, тоон, ра, левис, грон. Так, новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, ну, пожалуй, достаточно на сегодня. Все. Всем спасибо.